Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Годовщина революции. 90 лет. И пусть наша служба тогда будет за упокойной обо всех тех, кто погиб в результате. Потому что если бы люди, которые тогда пошли на штурм, знали, что они сами погибнут, что близкие их погибнут многим мучительной смертью, пошли бы они на штурм или нет? И боюсь, что пошли бы. Потому что у людей было ощущение отчаянности, загнанности в угол, безвыходности, и они лезли на эти ворота от безвыходности. А безвыходности не было. Безвыходности в мире не существует. Существует только потеря желания выйти. А главное, мы путаем все время ворота Царства Небесного и вот эту калитку в Царство Кесаря. А самые роскошные ворота Зимнего Дворца все равно это всего лишь калитка в Царство Кесаря. Если бы наши деды тогда остановились, с обоих концов жгли свечу, и в конце концов все погибло. И с одного конца люди должны были просить у Бога мудрости, братолюбия, о котором говорит апостол Павел, того братолюбия, которое часто осуществляется очень сложными путями, в виде создания каких-то социальных институтов. Но обычно, и тогда тоже 90 лет назад, все упиралось при всей сложности современной цивилизации, а какие-то основные, базовые, простые вещи остаются и в ней. И, может быть, даже еще больше видна их цена. Потому что сложность вот этих механизмов современных, она сложность техническая. Но эта сложность сделана для чего? Чтобы то простое, что есть в человеческом сердце, легче влияло на жизнь. В этом смысле цивилизация каких-нибудь людоедов, она исключительно проста. Если голод, кого-то дубинкой по голове и в котел. Все просто. Вот мы в такую цивилизацию и скатились. Простота хуже воровства. Сложность современной цивилизации со всеми ее недостатками, изъянами, которые нас так пугают, потому что хочется, чтобы все было понадежнее. Понадежнее это людоедов. Сложность ее в том, что она делает каждого из своих членов, из своих участников, каждого из нас, ставит нас отвечающими за жизнь всего мира. Вот все эти механизмы, от налоговых голосований до религиозной свободы, до распущенности и прочее, прочее, это все только для того, чтобы то, что у нас в сердце, влияло на весь мир активнее. Чтобы влияло человеческое сердце, а не человеческая мышца, не насилие, а то, что внутри. Понятно, почему наш мир часто хуже даже, чем мир людоедов. Потому что то, что у нас в сердце, и влияет на ситуацию. А главное, что у нас в сердце, это желание учить, это уверенность в том, что мы умнее всех других людей. И это было и у Николая II, и у революционеров, и у Ленина, и у тети Моти, и у кухарок. Мы умнее всех, мы нуждающиеся всех, мы должны определять жизнь. Давайте примем вот этот мир, который все-таки окружает нас, мир более нормальный. Мир, в котором человек живет не для того, чтобы учить, а для того, чтобы любить, но без претензий, без вывесок. Вот этого просить у Бога. Не просто решение какой-то социальной нужды, не просто нищеты, а Духа Святого. Потому что другого имени у Духа Святого, кроме любви, нет. Любовь – это Дух Святой в том опыте, который дан каждому из нас. Трудность, наверное, заключается в том, что мы все время просим у Бога больших вещей. А тут очень легко обмануться. Наверное, в жизни есть разные этапы. Наверное, в каком-то подростковом и юношеском возрасте надо быть максималистом. Максималистом в каком смысле? Оптовым молитвенником. Надо просить у Бога счастья для всего мира и так далее и тому подобное. Человек осваивается. Большой, красивой, чистой любви. И вот проходят годы. Как прошли они у нас после революции. И мы видим, что то, что было причиной революции, нельзя было поправить никаким крупным механизмом, ни социальным, ни политическим. Слишком разрозненными были все проблемы, и, собственно, разрозненности была главной проблемой. Так в человеческой жизни проходят десятилетия, и мы начинаем понимать, просто физиологически начинаем понимать, для этого не нужно быть христианином. Мы начинаем с ужасом иногда замечать, как похожи все люди между собою, как мы похожи с другими людьми. С ужасом, потому что в этот момент, когда нам так покажется, мы можем упасть в цинизм и решить, что тогда вообще некого любить, потому что мы любим единственное, уникальное, неповторимое. И вот здесь мы должны просить Духа Божия, мы должны просить настоящего света, потому что, когда мы были молодые, часто мы видели только вот самые крупные, основные черты. Это то, что видно даже в полумраке, даже в сумерках. Гору видно, что она гора, даже когда уже солнце опустилось. Мы все равно понимаем, это гора. И вот биологически мы приходим в упадок. Зрение начинает подводить, все начинает подводить. Но душевно вот эта способность видеть сходство людей, она на самом деле и есть показатель зрелости. Почему? Мы подошли к горе. И теперь дай Бог нам настоящий свет, чтобы мы в этом свете видели, что на этой горе деревья, деревни, альпинисты, на этой горе муравьи, жуки, какие-то необычайные цветы, чтобы мы видели гору как огромный мир в самом себе. Да, все люди очень похожи, у всех работают одни биологические, психологические, душевные механизмы. Но если есть свет, свет любви, свет духа, и вот тогда мы начинаем различать оттенки. Мы начинаем различать не просто хороший, плохой, старый, молодой. Мы вдруг начинаем понимать, что человек, как и Бог, он в деталях. И мы начинаем понимать, любовь дана для того, чтобы вот от этого крупного, большого, оптового проникать вот в этот микромир человеческой души. И там свои препоны для любви, и там свои трудности. Но попросим, и будет нам ответ. И мы научимся любить вот эти вот полутона, разбираться в них, ориентироваться в них. Разница такая же, как между кораблем, который плывет по морю, и он смотрит на звезды. И для того, чтобы проложить этот маршрут, нужно повыше поднять голову. И вот он пришел к пункту назначения. И тогда уже капитан, навигатор, самый опытный, приглашает лоцмана, потому что, чтобы ввести в извилистую гавань, провести через невидимые рифы, тут уже нужно разбираться вот в этих мелочах. Но эти мелочи – пункт нашего назначения. Так и вся наша жизнь. Мы начинаем ее с крупного, а затем приплываем в порт и гавань. И это уже навсегда, потому что это мы приехали. Это и есть вечность. Она бесконечна не потому, что она большая. Она бесконечна, потому что она полна вот этими чудесами. То, что может показаться мелочью для гордыни, а для любящего сердца, для духа, это и есть главное. Приплыли, и теперь будем плыть бесконечно, сойдем на берег. А что такое мы для Бога? Мелочь. Мельче муравьев, и тем не менее он нас любит, потому что создал по образу и подобию бесконечность. Вот в этих бесконечных переплетениях легких чувств, нежных чувств, казалось бы, маленьких чувств, но они малы только с точки зрения гордыни, которой все хочется целиком, все и сразу, не для любви, а для господства. И тогда мы начинаем понимать, почему апостол Павел так просил других христиан, призывал их к братолюбию. Казалось бы, что проще братолюбие? Оказывается, нет. Потому что это не просто добрососедство, это не просто какие-то хорошие отношения членов одной общины, одной церкви, односельчан. А братолюбие – это вечное продвижение вглубь друг друга. Это трудно. Без Бога это трудно. А с Богом, и в 17-м году это было возможно, и сейчас это возможно. Мы входим в этот мир любви, независимо от того, как вращаются сферы экономики, социальные и политические. И вот если мы об этом будем просить, тогда вращение этих сфер, ну, по крайней мере, перестанет быть кровавым, перестанет быть смертоносным. Воскресение же – это не только то, что там. Воскресение – это способность здесь и сейчас жить так, чтобы не умерщвлять в себе душу, в других, а быть источником жизни, свежести, радости для других. Может быть, не в большом, но в мелочах. И вот из этих мелких воскресений, радостей и складывается Царство Небесное, потому что оно Царство Божие, а Бог приходит не в шуме, не в буре, а вот тише тихого ветерка. И мы поэтому Его любим, и другие люди, и этой тихостью, вот этой миниатюрностью любви, нежностью, и объединяются в Царстве Божьем. Аминь.